Глава 12, строго говоря, по-русски название должно бы звучать как «Зеркало Яиналиш». Но на самом деле в английском оригинале это «Зеркало желаний», причем «желаний» написано наоборот «Яиналиш». Приближалось Рождество. Как-то утром в середине декабря Хогвартс проснулся и обнаружил, что все покрыто снегом на несколько футов. Озеро замерзло, и двое близнецов Уизли были наказаны за то, что они заколдовали несколько снежков, так что они полетели вслед за Квиррелом и стали биться ему в заднюю часть тюрбана. Несколько сов, которые прорвались сквозь штормовое небо, чтобы доставить почту, вынуждены были восстанавливать здоровье при помощи Хагрида, прежде чем они смогли полететь назад. Все с нетерпением ожидали каникул. В то время как общие комнаты в Гриффиндоре и большой зал имели большие камины, в которых крокотал огонь, продуваемые насквозь коридоры стали буквально ледяными, и резкий ветер заставлял содрогаться окна в классах. Хуже всего было на уроках профессора Снейпа в каземате, где их дыхание поднималось клубами пара перед ними. И они там сидели как можно ближе к своим горячим котелкам. «Мне так жаль людей», — сказал Драко Малфой как-то на классе зелий. «Всех тех людей, которые вынуждены оставаться на Рождество в Хогварде, потому что их никто не ждет дома». Он поглядел поверх голов на Гарри в то время, как говорил. Граб и Голли фыркнули. Гарри, который в это время отмерял порошок из позвоночника рыбы-льва, игнорировал их. Малфой стал еще более неприятным, чем обычно после матча в Квиддич. Разочарованный тем, что слизерины проиграли, он пытался рассмешить каждого шуткой о том, как древесная лягушка с широко открытым ртом могла бы заменить Гарри как сикера-поисковика на следующей игре. Затем он сообразил, что никто не находит это смешным, потому что на всех произвело большое впечатление, как Гарри удалось остаться и не слететь с дрыгающейся метлы. Так что зависть Малфоя, его гнев, вылились в то, что он дразнил Гарри тем, что у него не было настоящей семьи. Это была правда, что Гарри не собирался назад на привет-драйв на Рождество. Профессор МакГонагалл за неделю до этого обошла всех и составила список студентов, которые предпочли бы остаться на каникулы. И Гарри тотчас же записался в этот список. Ему совсем не было себя жалко. Это, вероятно, будет лучшее Рождество, которое когда-либо у него было. Рон и братья также остались, потому что миссис и мистер Уизли собирались в Румынию навестить Чарли. Когда они покинули каземат в конце урока зелий, они увидели большую елку, которая заблокировала коридор перед ними. Из-под низа елки высовывались две огромные ноги, и громкое пыхтение сказало им, что
там Хагрид. «Эй, Хагрид, помочь?» – спросил Рон,
протискивая голову через ветви. «Нет, все в порядке, спасибо, Рон. А вы бы не могли подвинуться?» —
послышались слова Малфоя, который их, как всегда, растягивал.
«А вы что, собираетесь еще немного подработать, Уизли? Надеетесь сами стать когда-нибудь
егерем,
когда окончите Хогвартс? Я так думаю».
«Наверное, хижина Хагрида
вполне сравнима с домиком, в котором живет ваша семья».
Рон бросился на Малфоя, как раз когда Снейп
поднимался по лестнице. «Уизли!» Рон отпустил воротник
роба Малфоя.
«Его спровоцировали, профессор Снейп», — сказал Хагрид, высовывая свое огромное лицо из-за дерева.
Малфой оскорблял его семью.
«Что бы там ни было, драки – это против правил в Хогвартсе», — Хагрид сказал Снейп елейным голосом. «5 очков снимается с Гриффиндора, Уизли, и благодарите, что я не снял больше. Давайте-ка двигайтесь все».
Малфой,
Грэб и Голли грубо протиснулись рядом с деревом, раскидывая иглы везде и улыбаясь. «Я до него доберусь», — сказал Рон, скрежеща зубами в спину Малфою.
«Когда-нибудь я до него доберусь».
«Я их обоих ненавижу», — сказал Гарри.
«Малфоя и Снейпа».
«Да ладно, веселее. Почти Рождество», — сказал Хагрид. «Вот что вам скажу. Пойдемте-ка со мной и посмотрим на большой зал. Сразу успокойтесь». Так что Гарри, Рон и Гермиона последовали за Хагридом и за его деревом. Большой зал, где профессор МакГонагалл и профессор Флитвик были заняты, украшая все к Рождеству. «А, Хагрид, последнее дерево. Не могли бы вы поставить его в дальний угол?» Зал выглядел великолепно. Новогодние венки из падуба и белой амелы висели везде по стенам. И не меньше, чем 12 похожих на башни новогодних елок стояли вокруг комнаты. Некоторые сверкали маленькими сосульками, некоторые мерцали сотнями свечей. «Сколько дней осталось до каникул?» — спросил Хагрид. «Только один», — сказала Гермиона. «И это напоминает мне, Гарри, Рон, у нас полчаса до ланча, и мы должны быть в библиотеке». «Ах да, ты права», — сказал Рон, отрывая взгляд от профессора Флитвика, который извлекал из своей волшебной палочки золотые шары и направлял их на ветки новой елки. «Библиотека», — сказал Хагрид, идя с ними из холла, — «перед самыми каникулами? Что-то вы очень умные, а?» «Да мы не работать», — сказал Гарри ему весело. «С тех пор, как ты упомянул Николаса Флеймела, мы стараемся найти его. Кто он такой?» «Вы что?» — Хагрид выглядел шокированным. «Слушайте сюда, я вам скажу. Оставьте это. Там нет ничего для вас, что охраняет этот собака. Мы просто хотим знать, кто такой Николас Флеймел. Вот и все», — сказала Гермиона. «Разве что ты скажешь нам и сэкономишь нам наши хлопоты», — добавил Гарри. «Мы, вероятно, уже сотню книг просмотрели, и мы не можем найти его нигде. Дай нам хотя бы намек. Где-то я читал про него». «Я ничего не скажу», — сказал Хагрид решительно.
«Ну, тогда нам придется самим искать», — сказал Рон.
И они оставили Хагрида, у которого был недовольный вид, и поспешили в библиотеку. Они в самом деле искали книги, в которых было бы имя Флеймел, поскольку Хагрид проговорился и назвал его. Иначе как они могли обнаружить, что старался украсть Снейп? Проблема была, что непонятно было, где начать, не зная, что такое Флеймел сделал, чтобы попасть в книги. Его не было в великих волшебниках 20-го столетия, знаменитых волшебников всех времен. Он также отсутствовал в важных современных открытиях магии и в последних исследованиях в области колдовства. И затем, конечно, дело было еще в самом размере библиотеки. Десятки тысяч книг, тысячи полок, сотни узких рядов. Гермиона вытащила список предметов и названий, которые она решила посмотреть, в то время как Рон стал идти вдоль рядов книг и вытаскивать их на удачу. Гарри раздумывал о секции с ограниченным доступом. Некоторое время обдумывал, не мог ли Флеймел находиться в этой секции. К несчастью, необходима была специально подписанная записка от одного из учителей, чтобы поглядеть во все эти книги с ограниченным доступом. И он знал, что никогда не получит такое. Там были книги, содержащие мощные заклинания черной магии, которых никогда не преподавали в Хогварте и которые читали только более старшие студенты, которые изучали продвинутый курс обороны против темных искусств. «Что ты ищешь, мальчик?» – «Ничего», – сказал Гарри. Мадам Принц, библиотекарша, размахивала перед ним щеточкой. «Тогда лучше уходи. Давай, давай, уходи». Желая, чтобы ему быстрее удавалось придумывать для объяснений какую-нибудь историю, Гарри покинул библиотеку. Он, Рон и Гермиона уже согласились, что лучше не спрашивать мадам Принц, где они могут найти что-нибудь о Флеймеле. Они были уверены, что она там может им сказать, но они не могли рисковать, что Снейп услышит, что они ищут. Гарри ожидал в коридоре, чтобы посмотреть, не идут ли оставшиеся двое что-нибудь, но он особо не надеялся. Они искали уже 2 недели, в конце концов, но поскольку у них были только редкие перерывы между уроками, неудивительно, что они ничего не нашли. То, что им было нужно, это один хороший длинный поиск и отсутствие мадам Принц, которая дышала им в затылке. 5 минут спустя Рон и Гермиона присоединились к нему, покачав головами. Они отправились на ланч. «Вы ведь продолжите поиски, пока я буду отсутствовать?» – спросила Гермиона. «И пошлете мне сову, если вы что-нибудь найдете. А ты можешь спросить родителей, знают ли они, кто такой Флеймел», – сказал Рон. «Это, наверное, безопасно их спросить. Очень безопасно, поскольку они оба дантисты», – сказала Гермиона. Когда начались каникулы, Рон и Гарри слишком хорошо проводили время, чтобы много думать о Флеймеле. Спальня была в их распоряжении, и общая комната была намного более свободна, чем обычно, так что они могли забраться в лучшие кресла у огня. Они сидели часами, жуя что-нибудь, что они могли нанизать на вилку для поджаривания тостов, хлеб, пышки, маршмеллоус, это такие своеобразные зефирки или пастилки, и вынашивая планы, как выгнать Малфоя, что было очень забавно обсуждать, хотя эти планы не работали. Рон также начал учить Гарри шахматам волшебников. Это были шахматы совсем как у маглов, за исключением того, что фигуры были живыми. Так что играть в них было во многом как командовать сражением. У Рона шахматы были очень старые и потрепанные. Как и все, что у него было, когда-то они принадлежали кому-то другому в его семье. В этом случае его дедушке. Но то, что шахматные фигуры были старые, это совсем не было недостатком. Рон знал их так хорошо, что у него никогда не возникало трудности заставить их сделать то, что он хотел. Гарри играл с фигурами, которые дал ему взаймы Сиамус Финниган, и они не доверяли ему. Он был не особо хороший игрок, и они кричали ему различные советы, что только его приводило в замешательство. «Не посылай меня сюда, ты не видишь его офицера? Пошли его, мы можем позволить себе потерю его». На Рождество Гарри отправился спать, надеясь на следующий день хорошо поесть и развлечься, но он совсем не ожидал никаких подарков. Когда он проснулся рано на следующее утро, тем не менее, первое, что он увидел, была маленькая кучка свертков в ногах его постели. «С Рождеством», — сказал Рон сонно, когда Гарри выкарабкался из постели и напялил халат. «Тебя тоже», — сказал Гарри. «Погляди-ка, у меня есть подарки». «А что ты ожидал, репы?» – сказал Рон, поворачиваясь к собственной кучке, которая была намного больше, чем у Гарри. Гарри взял первый сверток. Он был завернут в толстую коричневую бумагу, и на ней было нацарапано «Гарри от Хагрида». Внутри была грубо вырезанная деревянная флейта. Хагрид, очевидно, вырезал ее сам. Гарри подул в нее. Она звучала немножко похоже на сову. На следующем очень маленьком пакетике была заметка. «Мы получили твое сообщение и вкладываем твой новогодний подарок от дяди Вернона и тети Петуньи. К заметке с помощью скотча было приклеено 50 пенсов». «Да, это мило», – сказал Гарри. Рон был восхищен 50 пенсами. «Жуть», — сказал он, — «что за форма? Это что, деньги?» «Можешь взять их?» – сказал Гарри, рассмеявшись, как был Рон польщен. «Так, Хагрид, моя тетя и дядя, и кто же это?» «Я думаю, я знаю, от кого это», – сказал Рон, немножко порозовев и указывая на очень комковатый сверток. «Моя мама. Я рассказал ей, что ты не ожидаешь подарков, и о-о», – застонал он. «Она связала тебе джемпер Уизли». Гарри разорвал сверток и обнаружил толстый, связанный вручную свитер, изумрудно-зеленый и большую коробку домашней стряпни. «Каждый год она вяжет нам джемпер», – сказал Рон, разворачивая свой. «И мой всегда темно-бордовый. Это очень мило с ее стороны», – сказал Гарри, пробуя стряпню, которая оказалась очень вкусной. В следующем подарке также содержали сладости. Большая коробка шоколадных лягушек от Гермионы. Остался только один сверток. Гарри взял его и почувствовал, что он очень легкий. Он его развернул. Что-то струистое, серебристо-серое соскользнуло на пол, где оно лежало блестящими складками. Рон задохнулся. «Я слышал об этом», – сказал он приглушенным голосом, роняя коробку бобов на все запахи, которые он получил от Гермионы. «Если это то, что я думаю, это большая редкость. Это действительно большая ценность». «Что это?» Гарри подобрал сверкающую серебряную одежду с пола. Это было странное прикосновение, как будто вода была соткана в материал. «Это плащ-невидимка», – сказал Рон, с выражением благоговения на лице. «Я уверен, примерь-ка». Гарри набросил свой плащ на плечи, и Рон издал крик. «Это точно! Посмотри!» Гарри посмотрел на ноги, но они пропали. Он бросился к зеркалу. «Да, конечно, его изображение глядело на него, но только голова, повисшая в воздухе. Его тело стало полностью невидимым. Он надвинул плащ на голову, и его изображение полностью пропало». «Там записка», – сказал Рон неожиданно. «Записка выпала». Гарри сложил плащ и схватил письмо. Написанное узким, замысловатым почерком, которого никогда не видел раньше, там были следующие слова. «Твой отец оставил это мне на сохранение перед смертью. Время, чтобы я вернул его тебе. Использую его с умом. Очень веселого Рождества». Подписи не было. Гарри уставился на записку. Рон восхищался плащом. «Я бы все отдал за это», — говорил он. «Все!»
«Что это с тобой?»
«Ничего», — сказал Гарри. Он странно себя чувствовал. Кто послал ему плащ? На самом ли деле он когда-то принадлежал отцу? Прежде чем он смог сказать или подумать что-нибудь еще, дверь спальни резко распахнулась, и Фред и Джордж Уизли ввалились. Гарри быстро спрятал плащ. Он не чувствовал, что стоит показывать его кому-нибудь еще пока что. «С Рождеством! Эй, смотри!» И Гарри получил джемпер Уизли. Фред и Джордж носили голубые джемперы. Один с большой желтой буквы «F» на нем, а на другой была большая желтая «Дже». «А, у Гарри-то получше», – сказал Фред, держа джемпер Гарри. «Очевидно, она больше старалась. Он же не из нашей семьи». «А почему ты не носишь свой, Рон?» – потребовал Джордж. «Давай, одевай. Они приятные и теплые. У меня темно-бордовый», – простонал Рон, слегка сердитый, напяли его через голову. «А у тебя нет буковки на твоем», – заметил Джордж. «Я полагаю, она думает, что ты не забудешь свое имя. Но мы не идиоты. Мы знаем, что нас зовут Грет энд Форг». «А, что за шум?» Перси Визли просунул голову через дверь и поглядел неодобрительно. Ясно, что он также наполовину развернул свои подарки, так как он тоже нес джемпер слегка неровной домашней вязки, перекинутый через руку. Его выхватил Фред. «П» – сокращение для префекта. «Давай-ка, одевай, Перси, давай». «Мы все одели наши, даже Гарри получил джемпер». «Я не хочу», – сказал Перси больным голосом, в то время как близнецы заставляли напялить его джемпер, проталкивая его голову и сшибив его очки на бок. «Но ты же не сидишь сегодня с префектами», – сказал Джордж.
«Рождество – это для семьи». И они вывели Перси из комнаты, держа его сзади за руки. Причем руки были прижаты к его бокам, его джемпером.
У Гарри никогда в жизни не было такого рождественского, ну, обеда, но, строго говоря, по-русски ужина. Сотни толстых зажаренных индеек, горы жареной и вареной картошки, подносы толстых сарделек, супницы с горохом в масле, серебряные лодочки густых, богатых подлив и клюквенных соусов и стопки хлопушек для волшебников, которые были разложены вдоль всего стола. Эти фантастические хлопушки совсем не походили на жалкие хлопушки маглов, которые Дурсли обычно покупал, с их маленькими пластиковыми игрушками и жалкими бумажными шапочками. Гарри дернул хлопушку волшебника вместе с Фредом, и она не просто хлопнула, она взорвалась, как пушка, окутав их всех в облако голубого дыма, в то время как внутри взрыва образовалась настоящая адмиральская шляпа и несколько живых белых мышей. На возвышении, на высоком столе, ну то есть том, который встал на возвышении, Думблдор заменил свою остроконечную шапку волшебника на украшенную цветами ермолку и добродушно хихикал над шуткой профессора Флитвика, которую тот ему только что прочитал. Горячий рождественский пудинг последовал за индейкой. Перси чуть не сломал свои зубы, а серебряный сикл, который был запечен в кусочки. Гарри наблюдал, как Хагрид становится краснее и краснее на лицо по мере того, как он пил вино. И, наконец, целует профессора МакГонагалля в щеку, которая, к удивлению Гарри, хихикала и краснела, и ее шапка сбилась на бекрень. Когда Гарри, наконец, встал из-за стола, он нагрузился целой кучей вещей из хлопушек, включая пакет невзрывающихся, светящихся шаров, набора вырасти свои собственные бородавки и собственный новый набор шахматных фигур. Белые мыши исчезли, и у Гарри было гадкое чувство, что они пойдут на рождественский ужин миссис Норрис. Гарри и Визли счастливо провели вторую половину дня в яростном сражении с снежками на площадках. Затем продрогшие, промокшие и задыхающиеся, они вернулись к огню общей комнаты Гриффиндора, где Гарри распечатал свой новый набор шахматных фигур и блестяще проиграл Рону. Он подозревал, что разгром не был бы таким сильным, если бы Перси не пытался ему помочь. После чая и сэндвичей с индейкой, пышек, бисквитов, пропитанных вином и залитых взбитыми сливками, и рождественских пирожных, все почувствовали себя слишком сытыми и сонными, чтобы еще что-либо делать перед сном, кроме того, что сидеть и наблюдать, как Перси гоняется за Фредом и Джорджем по всей Гриффиндорской башне, потому что они стащили у него значок префекта. Это было лучшее Рождество у Гарри. И все же что-то тревожило его в глубине его сознания весь день. И пока он не забрался в постель, у него не было времени об этом подумать. Плащ-невидимка, и кто же его послал? Рон, наевшись индейки и пирожного, и не имея ничего таинственного, о чем бы подумать, заснул почти тотчас же, когда он задернул занавески своего балдахина. Гарри наклонился к краю своей собственной постели и вытащил плащ оттуда. Его отец, это принадлежало его отцу. Он позволил материалу литься между его рук, более гладкий, чем шелк, легкий, как воздух, используя его с умом, говорилось в записке. Надо его попробовать немедленно. Он выскочил из постели и завернулся в плащ. Поглядев на ноги, он увидел только лунный свет и тени. Да, очень интересное чувство. Используя его с толком. Неожиданно Гарри почувствовал, что полностью избавился от сна. Ведь весь Хогвартс был открыт ему в этом плаще. И волнение наполнило его, пока он стоял здесь в темноте и тишине. Он может пойти везде в нем, и Флитч никогда не узнает. Рон кашлянул во сне. Должен ли Гарри пробудить его? Что-то его удержало. Плащ отца. Он чувствовал, что сейчас первый раз он хотел бы попробовать его один. Он выбрался из спальни вниз по лестницам через общую комнату и пролез через дыру, закрытую портретом. Тут взвизгнула толстая леди. Гарри ничего не сказал. Он быстро пошел по коридору. Куда бы пойти? Он остановился, его сердце билось и подумал. И затем ему пришло в голову. Секция ограниченного доступа в библиотеке. Он же может читать столько, сколько захочет. Так долго, как надо, чтобы выяснить, кто такой Флеймил. И он направился туда, лучше завернувшись в плащ-невидимку. В библиотеке стояла смоляная чернота, и там было жутко. Гарри зажег лампу, чтобы видеть, куда идет мимо рядов книг. Лампа выглядела так, что она одна плыла сама по себе в воздухе, и хотя Гарри чувствовал, как его рука ее поддерживает, этот вид заставлял его чувствовать мурашки на коже. Секция ограниченного доступа была прямо в конце библиотеки. Осторожно, переступив через веревку, которая разделяла эти книги от другой библиотеки, он поднял лампу, чтобы прочесть заголовки. Они мало что ему сказали. Их облезшие, высветшие золотые буквы складывались слова на языках, которые Гарри не знал. На некоторых и вовсе не было заголовков. На одной книге было темное пятно, которое жутко напоминало кровь. Волосы на затылке Гарри зашевелились. Может быть, он вообразил это, может быть, нет. Но ему послышался слабый шепот, который исходил из книг. Как будто они знали, что здесь кто-то, кто не должен быть. Надо же где-то начать. Осторожно опустив лампу на пол, он поглядел на нижнюю полку в поисках какой-нибудь интересно выглядевшей книги. Большой черный с серебром фолиант привлек его взгляд. Он вытащил его с трудом, потому что он был очень тяжелый, и, балансируя им на коленях, приоткрыл его. Пронзительный леденящий кровь вопль разрезал тишину. Книга кричала. Гарри быстро ее захлопнул, но крик продолжался и продолжался. Одна высокая, непрерывающая, разрывающая душу нота. Он попятился назад и споткнулся о лампу, которая тотчас же потухла. Запаниковав, он услышал шаги по коридору снаружи. Затолкнув кричащую книгу назад на полку, он побежал на голос. Он миновал Филча почти в дверях. Бледные глаза Филча глядели прямо сквозь него, и Гарри проскользнул под разведенными руками и помчался по коридору. Крик книги все еще звенел у него в ушах. Он неожиданно остановился перед высокими рыцарскими доспехами. Он был так занят, стараясь убежать из библиотеки, что не обратил внимания, куда он, собственно говоря, бежит. Поскольку было темно, он совсем не понимал, где находится. Были рыцарские доспехи рядом с кухней, он знал. Но он должен был быть на 5 этажей выше. «Вы попросили меня прийти прямо к вам, профессор, если обнаружится, что кто-нибудь бродит по ночам. И кто-то был в библиотеке, в секции ограниченного доступа». Гарри почувствовал, как кровь отлила у него от лица. Где бы он ни был, Филч, вероятно, знал какой-то короткий путь, потому что его мягкий, вкрадчивый голос приближался ближе, и к его ужасу ему ответил профессор Снейп. «Секция с ограниченным доступом? Ну, они не могут быть далеко, мы их поймаем». Гарри стоял приросший к месту, в то время как Филч и Снейп огибали угол коридора перед ним. Они не могли, конечно, его видеть, но это был узкий коридор. Если не подойдут намного ближе, они наткнутся прямо на него.
Плащ-невидимка не делал его менее твердым.
Он попятился назад так осторожно, как только мог. Слева от него была приоткрытая дверь. Это была его единственная надежда. Он проскользнул через нее, задержав дыхание и стараясь не задеть ее. И к своему облегчению он оказался в комнате, и они ничего не заметили. Они прошли мимо, и Гарри прислонился к стене, глубоко дыша, и прислушиваясь к ихние шаги, замирают вдали. Вот это было близко, очень близко. Прошло несколько секунд, прежде чем он стал замечать, что же находится в комнате, в которую он скрылся. Она выглядела как неиспользуемая классная комната. Темные очертания столов и стульев, которые сгрудились вдоль стен. И там были перевернутые урны для мусора. Но, прислонившись к стене и глядя прямо на него, было что-то, что выглядело так, как будто этот предмет был не из этой комнаты. Что-то, что выглядело так, как будто кто-то просто принес его сюда, чтобы оно не мешалось на дороге. Это было великолепное зеркало с высотой почти до потолка, с витиевато украшенной золотой рамой, и оно стояло на 2 ногах в виде лап. Там была надпись наверху по-английски: «Erais tra echru oit ubi kafru oit on».
Короче, если это читать задом наперед и еще изменить расположение пробелов, то получится нечто вроде: «Я показываю не тебя, но желание твоего сердца».
Его паника теперь улеглась, поскольку не было ни звука от Филча и Снейпа. Гарри подошел ближе к зеркалу,
намереваясь поглядеть на себя, но опять не разглядел отражение.
Он встал перед зеркалом. Он вынужден был приложить руки ко рту, чтобы не закричать.
Он обернулся назад.
Его сердце билось еще сильнее, чем когда кричала книга. Так как он увидел
в зеркале не только себя,
но целую толпу людей, которые стояли прямо за ним. Но комната была пуста. Часто дыша, он медленно повернулся к зеркалу. Да, он там был, отражался, выглядевший бледным и испуганным, и там, за ним, отражаясь, были по крайней мере 10 других. Гарри поглядел через плечо, но там никого не было. И они тоже, что ли, все невидимые? Может быть, он находится в комнате, полной невидимых людей, и трюк зеркала состоит в том, чтобы отразить и сделать их всех видимыми? Он снова поглядел на зеркало. Женщина, которая стояла сразу за его отражением, улыбалась ему и махала рукой. Он вытянул руку и почувствовал воздух за собой. Если она на самом деле здесь, он ее дотронется. Их отражения были настолько близко, но он почувствовал только воздух. Она и другие, они существовали только в зеркале. Это была очень красивая женщина, привлекательная. У нее были темно-красные волосы. Ее глаза, ой, они как мои, подумал Гарри, придвигаясь немножко ближе к зеркалу. Ярко-зеленые, и форма та же самая. Но потом он заметил, что она плачет, улыбается, но плачет в то же время. Высокий, тонкий, черноволосый мужчина стоял рядом с ней и обнимал ее. На нем были очки, и его волосы были очень спутаны. Они стояли хохолком на затылке, точно как у Гарри. Гарри был так близок к зеркалу теперь, что его нос почти касался отражения. «Мама!» – прошептал он. «Папа!» Они просто глядели на него, улыбаясь. И медленно Гарри поглядел в лица других людей в зеркале и увидел другую пару зеленых глаз, другие носы, как у него. Даже маленького старичка, который выглядел, как будто у него колени были такие же шишковатые. Гарри глядел на свою семью первый раз в жизни. Поттерсы улыбались и махали Гарри, и он уставился голодным взглядом на них снова. Его руки прижаты ладонями к стеклу, как будто он надеялся пройти сквозь него и дотянуться до них. У него было мощное чувство боли внутри, наполовину наслаждение, наполовину жуткая тоска. Он не знал, как долго он там стоял. Отражение не становилось бледнее. Он глядел и глядел, пока отдаленный шум не привел его в чувство. Он не может здесь оставаться. Надо найти, как пробраться назад в постель. Он отвел глаза от лица своей матери, прошептав: «Я вернусь», и поспешил из комнаты. «Ты мог меня разбудить», — сказал Рон угрюмо. «Ты можешь пойти сегодня ночью. Я собираюсь вернуться. Я собираюсь показать тебе зеркало. Я хотел увидеть твою папу и маму», — сказал Рон с пылом. «А я бы хотел увидеть всю твою семью, всех Уизли. Ты бы мне мог показать оставшихся братьев и всех других». «Ты можешь их посмотреть старым добрым способом», — сказал Рон. «Просто приезжай в мой дом этим летом. Во всяком случае, возможно, оно показывает только уже тех, кто умер. Хотя, конечно, стыдно, что мы не нашли Флеймела. Попробуй бекона, съешь бекон или еще что-нибудь. Почему ты ничего не ешь? Гарри не мог есть. Он увидел родителей и должен увидеть их сегодня ночью.
Он почти забыл о Флеймеле.
Казалось, это уже не так важно. Кому какая разница, чего охраняет эта трехголовая собака? И что случится, если Снэйп все-таки это самое стащит? «С тобой все в порядке?» – спросил Рон. «Ты странно выглядишь». То, чего боялся Гарри больше всего, было то, что он не сможет больше найти зеркало. С Роном, которого тоже закрыли плащом, они пошли намного более медленно на следующую ночь. Они старались восстановить путь Гарри от библиотеки и плутали по темным коридорам почти час. «Я замерзаю», — сказал Рон. «Давай забудем и вернемся». «Нет», — прошептал Гарри. «Я знаю, оно где-то тут». Они миновали привидение высокой ведьмы, которая скользила в противоположном направлении, но больше никого не видели. Как раз когда Рон начал стонать, что его ноги отмерзли от холода, Гарри заметил рыцарские доспехи. «Это здесь. Это точно здесь». Они открыли двери. Гарри сбросил плащ с плеч и побежал к зеркалу. Да, они были там. Его мать и отец сияли при виде его. «Видишь?» – прошептал Гарри. «Ничего не вижу». «Посмотри, посмотри. Посмотри на них. Там их много. Я только тебя вижу. Посмотри, посмотри внимательно. Стань, где я стою». Гарри отступил, но когда впереди него встал Рон, он больше уже не видел свою семью. Просто Рона в его пижамах в огурцах. Ну, имеется в виду узор такой типа огурцов. Пейсливские пижамы. Рон, однако, уставился, застыв на свое изображение. «Посмотри-ка на меня», – сказал он. «Ты видишь всю семью, которая стоит рядом с тобой?» «Нет, я один, но я другой. Я выгляжу старше, и я начальник». «Что?» «У меня значок, как у Билла, как обычно носит Билл. И я держу кубок Квиддича, кубок. Я капитан Квиддича тоже». И Рон оторвал глаза от своего блестящего вида, чтобы взглянуть взволнованно на Гарри. «Как ты думаешь, это зеркало показывает будущее? Как оно может? Моя-то семья умерла. Дай-ка я еще раз погляжу. У тебя оно было в твоем распоряжении всю прошлую ночь. Дай-ка мне кусочек времени. Я только держал кубок Квиддича. Что в этом интересно? Я хочу видеть моих родителей. Не толкай меня». Неожиданный шум снаружи в коридоре положил конец их препирательству. Они не осознавали, насколько громко они разговаривали. «Быстро!» Рон снова набросил на них плащ. Как раз в тот момент, когда светящиеся глаза миссис Норрис появились в дверях. Рон и Гарри стояли, не шелохнувшись, оба думая об одном и том же. Работает ли плащ на кошках? После того, как прошли, казалось, года, она повернулась и ушла. Это небезопасно. Она, возможно, пошла за Филчем. Клянусь, она нас слышала. Пошли-ка. И он вытолкал Гарри из комнаты. Снег не растаял и на следующее утро. «Хочешь поиграть в шахматы?» – Гарри спросил Рон. «Нет». «Почему бы нам не сходить, не посетить Хагрида?» «Нет, ну, ты иди». «Знаю, о чем ты думаешь, Гарри. Это зеркало». «Не возвращайся сегодня ночью». «Почему нет?» «Я не буду. У меня просто плохое чувство обо всем этом. Плохое предчувствие. И, во всяком случае, ты уже много раз стоял на грани. Филч, Снейп, миссис Норрис, все там шныряют. Ну и что, если они не могут тебя видеть? А если они на тебя наткнутся? Если ты наткнешься на кого-то? Ну ты прямо как Гермиона. Я серьезно, Гарри, не ходи». Но у Гарри была только единственная мысль встать еще раз перед зеркалом, и Рон не мог его остановить. На эту ночь он нашел дорогу более быстрее, чем раньше. Он шел так быстро, он знал, что он производит больше шума, чем следовало, но никого не встретил. И вот опять там была его мать и отец, улыбались ему. И один из его дедушек счастливо кивал. Гарри опустился на пол перед зеркалом. Ничего не могло остановить его и удержать от того, чтобы оставаться всю ночь с его семьей. Ничего на свете, за исключением... Опять вернулся Гарри. Гарри почувствовал, как будто у него заледенели внутренности. Он оглянулся. Сидя на одном из столов у стены, был никто иной, как Альбус Думблдор. Гарри, вероятно, прошел прямо мимо него, так страстно желая добраться до зеркала, что не заметил. «Я не видел вас, сэр. Странно, каким близоруким сделала тебя невидимость», — сказал Думблдор. И Гарри с облегчением увидел, что он улыбается. «Что ж», — сказал Думблдор, соскальзывая со стола, чтобы сесть на пол рядом с Гарри. «Ты, как сотни до тебя, раскрыли очарование зеркала и Раист. Я не знал, что она имеет имя, сэр. Но я думаю, что ты догадался теперь, что она делает. Ну, она показывает мне мою семью. И показывает твоему другу Рону его самого как начальника, предводителя, заводилы. Откуда вы знаете?» «Мне не надо плаща, чтобы стать невидимым», — сказал Думблдор мягко. «И как ты думаешь, что же зеркало и Раист показывает нам всем?» Гарри покачал головой. «Давай я объясню. Самый счастливый человек на Земле мог бы использовать зеркало и Раист как обычное зеркало. То есть он бы поглядел на него и увидел бы себя точно таким, каким он есть сейчас. Это помогает?» Гарри подумал. Затем он сказал медленно: «Оно показывает нам то, что мы хотим, когда мы хотим». «И да, и нет», — сказал Думблдор спокойно. «Оно показывает нам не более и не менее, чем наши самые глубокие, самые страстные желания нашего сердца. Ты, который никогда не знал своей семьи, увидел, видишь, как они стоят вокруг тебя, Рональд Уизли, который был всегда в тени братьев, видит самого себя, стоящего отдельно и лучшего среди них. Но это зеркало не дает нам ни знания, ни правды. Люди теряли себя, стоя около него, заворожены тем, что они видели. Или это доводило их до сумасшествия, поскольку они не знали, реально ли то, что она видит, и возможно ли это вообще. Зеркало переедет на новое место завтра, Гарри, и я прошу тебя больше на него не смотреть. Если ты когда-либо столкнешься с ним, ты теперь вооружен. Не стоит погружаться в мечты и забывать о реальной жизни. Помни это. А теперь почему бы тебе не надеть этот восхитительный плащ назад и пойти спать? Гарри встал. «Сэр, профессор Думбледор, можно я спрошу вас что-нибудь?» «Конечно». «Ты только что это сделал», — улыбнулся Думбледор. «Ну, можешь спросить меня еще один вопрос». «А что вы видите, когда глядите в зеркало?» «Я?» «Я вижу себя, держа в руках пару толстых шерстяных носок». Гарри уставился на него. «Эх, носок всегда не хватает», — сказал Думбледор. «Прошло и прошло еще одно Рождество, и я не получил ни одной пары. Люди просто все как один дарят мне книги. Только когда он забрался в постель, в голову Гарри пришло, что Думбледор, возможно, не совсем искренен. Но тогда, — подумал он, смахивая скрабера с подушки, — это был чересчур уж личный вопрос».